Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в них участвует протоиерей отец Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии, настоятель храма во имя Кирилла и Мефодия в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем, отец Петр, говорить о очень интересном времени в истории нашего государства, нашего Отечества. Это 14 век, это становление государства, это борьба с татаро-монголами и, конечно, духовной роли Сергия, преподобного Сергия Радонежского.
Ну да, 14-е столетие имеет такое особое значение в истории нашего государства. 14-е столетие в определенном смысле столетие переломное. 13 век – век монгольского нашествия. 13 век – век страшного разорения. И вторая половина 13-го столетия – это непрестанные походы татар на Русь и разорение Руси очень сильное. Причем там были походы, вот само по себе Батыево нашествие было очень страшным. Сожженные города, множество людей, уведенных в плен, и полное разорение страны. Были походы меньше, но были ведь походы на Русь во второй половине 13 века сопоставимые по разорительной силе с Батыевым походом. То есть это не только события 1237, 38, 39 годов, когда Батый прошел по Руси, разоряя его в течение до 40 года, уничтожение и разорение всеобщее, но это еще целый ряд походов во второй половине 13 века. Понятно, что выживать старались, и вот мы знаем о святом благоверном великом князе Александре Невском, который умелую и разумную политику выстраивал так, чтобы сохранять население веренных ему земель, и так, чтобы Русь копила силы. И 13 век – это был век, когда только бы выжить. Вот такое состояние. Начало 14 века – это уже некоторое такое время, когда еще сильная удельная раздробленность, она и в 14 веке сильная, в начале 15 века сильная, но какие-то тенденции к единству, они начинают проявляться. 14 век – это время, когда Русь постепенно начинает оживать и крепнуть, и становиться. И 14 век – это время ведь и первых побед над татарами. Пусть не первых значительных побед, таких как Куликовская победа.
Оно ведь и до Куликовской битвы тоже были и победы, да?
Были, да, битва на Важе в 1378 году. Были победы. Куликовская и самая значительная в XIV веке победа. Но вы понимаете, вот какое значение имели эти победы для национального самосознания? Тогда, когда есть время поражений, подавленного состояния, тогда, когда Русь начинает немножко подниматься, и первые победы, они как бы утверждают национальный дух и являются такими предвестниками возможного будущего исправления ситуации. Это очень значимый, очень важный момент в истории нашего Отечества, 14-е столетие. И 14-е столетие, если будем говорить о выдающихся духовных деятелях, таких духовных руководителях, лидерах нашего Отечества, то, конечно, в первом ряду должно быть названо имя преподобного Сергия Радонежского, о котором мы поговорим. Этот год 2012, да, год истории российской государственности, год воспоминания значительных побед. Во-первых, это год
1612
год, и причем победы все осенние. И Куликовская победа, она пусть нет ровного и круглого юбилея, тоже осенняя победа. Да, и Куликовская победа одна из тех побед, которая в истории нашего государства все равно памятна. Вот мы знаем какие-то выдающиеся события военные, выдающиеся победы. Да, для нас очень значима вот Куликовская победа 1380 года, 1612 год, год национального освобождения. Мы знаем Полтавскую победу как вот одну из важных побед Северной войны, очень длительной и тяжелой. Там были другие выдающиеся сражения.
Петр Первый.
При Петре Первом, да, 1708 год. И Полтавская победа тоже вот значимая. И Бородинское сражение. Это значимое важное сражение, да, то есть вот все равно, если мы смотрим на историю Отечества, какие-то ключевые моменты мы выделяем, если нас попросят перечислить вот великие победы, мы будем говорить Куликовская победа, освобождение Москвы в 1612 году, Полтавская победа, Бородинская победа, победа Великой Отечественной войны. Потом, может быть, еще
какие-то
другие назовем, но вот первое, что придет в голову, это будут эти победы. Невская победа 1240-й и Ладожское озеро 42-й,
вот,
через два года после Невской победы. То есть, есть значимые ключевые моменты в отечественной истории. И, конечно, имя преподобного Сергия Радонежского, оно сопрягается с одной из таких значимых побед, Куликовской победы. И из духовных вождей Руси в 14-м столетии, да и на все времена, преподобный Сергий является такой вот значительной масштабной фигурой. Лавра преподобного Сергия – главный монастырь Русской Православной Церкви, и Лавра преподобного Сергия притягивает к себе и притягивает к себе паломников всегда. И у большинства из нас, православных христиан, есть опыт посещения Лавры преподобного Сергия, бытия у его мощей – это такие очень светлые переживания для каждого из нас.
Да, в связи с этим вспоминаются вот некоторые рассказы о духовной роли Сергия. Это Борис Зайцев. И вспоминается еще мне Богомолье Шмелевское.
Угу,
там
да,
тоже
да.
шли именно в Сергиеву, Троице Сергиевую Лавру, следовали люди наши православные.
Да, это очень такие хорошие писатели 20-го столетия. Борис Константинович Зайцев посвятил преподобному Сергию специальный очерк. И вот вы знаете, в свое время, давно, когда начали Зайцева переиздавать, все-таки это писатель русской эмиграции, и его сочинения в Советской России не издавались, только в конце, в самом конце
80-х. Собственно, и Шмелев тоже.
И Шмелев тоже не издавался, да, и Шмелев, и Зайцев – это открытие вот последних...
Не такого уж далекого
по последней четверти века для нас. И вот тогда, когда Зайцева стали издавать, я прочитал несколько его сочинений, сборник его сочинений, и отдельной книжкой вышла его повесть о преподобном Сергии. И она следует за житием, но это все-таки современным языком пересказанное житие. Вы знаете, такое ощущение осталось, что вот из всех переложений, из всех современных биографий преподобного Сергия в наибольшей степени житийным образом передано это современное житие преподобного Сергия. То есть смысл
Зайцева.
Да, Зайцевского сочинения. Смысл жития – показать святость человека, подчеркнуть и обнаружить эту святость. И вот у Бориса Константиновича Зайцева это удивительным образом получилось. И сегодня, вот пользуясь случаем, я просто нашим слушателям рекомендую, советую найти...
Просто томик взять Зайцева, где,
томик Зайцева, где есть повесть о преподобном Сергии, и прочитать, и вообще Зайцева читать.
А можно я вот просто маленький кусочек
зачитаю?
Да, конечно.
Да.
Вот смотрите, что пишет Зайцев. Он по природе, он, это Сергий Радонежский, вовсе не был политиком ни по церковной, ни по государственной части, но фатально вся жизнь и его, и Лавры переплетена судьбой России того времени во всех страданиях и радостях ее, и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой, он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно. Сергий – человек эпохи, выразитель времени. Сергий – благоуханнейшее дитя Севера, прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий – глубочайший русский, глубочайший православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий, здоровый ее тип. Всматриваясь в его образ, чувствуешь – да, велика Россия, да, святая сила ей дана, да, рядом с силой истинной мы можем жить. И вот в тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит, но он учит именно всем обликом своим. Одним он утешение, освежение, другим немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому – правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере. Вот.
Да, это коротко. очень хорошие слова.
Конечно, почитать надо обязательно.
Говорят о самом главном. И я вот советую обратиться, поскольку, может быть, древние жития окажутся более сложными для прочтения. И там своя стилистика, свой образный мир. Если есть навык чтения таких произведений, то, конечно, человек прочтет и
получит. Можно сначала это почитать,
а потом перейти и к древним житиям. А рассказ о судьбе преподобного Сергия, его жизни, сделанный Борисом Константиновичем Зайцевым, это действительно, с одной стороны, это и фактографически точно, а с другой стороны, это именно житийное повествование, потому что смысл житийного повествования, еще раз скажу, подчеркнуть святость, то есть подчеркнуть духовный подвиг и духовное становление, то есть житие – это есть история спасения, как икона отличается от фотографии, потому что икона изображает преображенную личность уже, если мы говорим об иконе святого, то есть портрет – это изображение физического тела, то есть наблюдение, хотя, конечно, портрет – это не анатомический снимок, да, вот, а все-таки все душевные переживания в портрете тоже по мере сил и таланта художника отражаются, но в портрете отражается как доброе, так и страстное, а икона, она предполагает уже...
То есть высветлить вот этот...
Высветлить, да, когда страстное выболело, тогда, когда человек не просто становился, а уже стал. Да, вот и смысл жития – это показать, как человек стал, достиг того, к чему его призвал Бог. И мне кажется, у Зайцева вот это получилось.
А вы знаете, еще вот если говорить о преподобном Сергии Радонежском, то ведь он как бы жил-то в параллельных двух мирах – и горнем, и дольнем.
Да. Да.
Ведь он не отрывался, в общем-то, от простых людей от нас, и в то же время это был святой. Вот удивительное сочетание.
Потому что он был святой, он и мог это совмещать. Поскольку он весь был устремлен к Богу и весь был с Богом, и это позволяло ему видеть подлинное существо вещей и снисходить и видеть в каждом человеке подлинное его предназначение, не отторгаться человека, а именно двигаться навстречу человека, чтобы увлечь человека за собой и привести человека к Богу, потому что он, как познавший, что значит быть с Богом, он с каждым был готов разделить это знание для того, чтобы всякого приходящего к нему вести к спасению. И сейчас ведь атмосфера лавры преподобного Сергия – это такая удивительная атмосфера, когда человек оставляет за лаврскими воротами все суетное, и это место просто подумать, побыть самому с собой, с Богом,
душой,
да, прикоснуться душой. Знаете, вот я скажу из личной жизни моей такую историю, может быть, она не такая значительная, но для меня это как-то важно, я это всегда помню. В свое время, когда я учился в Свято-Тихоновском богословском университете, последняя сессия в Москве, там сдавал экзамены, и как-то Москва сама по себе как город изматывает, очень, и забирает очень много духовных сил. И после очередного экзамена я сдал одним из первых рано, и можно было поехать там, в гостиницу отдыхать. Усталость и огромное утомление вот, чувствовал от Москвы, от города, и какую-то такую даже внутреннюю опустошенность. И вдруг резкое решение, что у меня целый день сегодня экзамен сдан, заниматься вроде бы ничем не надо, поеду я в Лавру. Собрался и быстро поехал в Лавру, даже не на службу, вот просто в середине дня. Подошел к мощам, постоял на молебне, и потом это был где-то март месяц, такой теплый мартовский день, лавочки уже вытаили, было тепло, я просто сел на лавочку за Успенским собором Троице Лавры и достаточно долго там на солнце просидел, пока не замерз. И вот какое-то такое простое даже пребывание в стенах обители, да, в монастыре, я вышел из ворот Лавры, поехал в город уже совершенно другим. Это та какая-то душевная измотанность, она как-то прошла, сердце как-то успокоилось, все как-то стало на свои места. Я это очень ясно, хорошо помню эту ситуацию, даже вот иногда рассказываю, даже сегодня на радио говорю об этом, потому что для меня это вот как-то было очень значимое утешение. Вот ничего особенного со мной вроде бы не произошло, но я об этом состоянии, об этой вот перемене состояния, о том, что я вот от какого-то такого разоренного состояния пришел в собранное,
опустошенного,
да, измотанного от большого города, от того, что вдали от дома приходится пребывать, все равно это накладывает отпечаток как-то. И вот в какой-то я новые силы приобрел ощутили, для того, чтобы дальше двигаться, жить и выполнить то, что нужно было выполнить, находясь в Москве. И для меня это очень памятно. Я это событие как в своей жизни как-то очень вспоминаю, как какое-то утешение, которое мне преподобный Сергий подал.
Ну, наверное, да, не вам одному, я думаю, да, правда?
Да. Ну, давайте, наверное...
Вернемся все-таки да, к вернемся нашей теме.
К нашей теме и немножко да. хотя бы скажем о преподобном Сергии, а то я все о своих ощущениях.
Ну, это тоже важно, ведь это вы в Сергиевой лавре были, да?
Да. До нас дошло очень хорошее житие преподобного Сергия, нужно сказать. Житие преподобного Сергия было написано Епифанием Премудрым. Епифаний Премудрый жил вскоре после преподобного Сергия, Троиц Сергиевой лавре, и знал учеников преподобного Сергия. И застал предание о преподобном Сергии очень живым. И Епифаний Премудрый – один из выдающихся средневековых русских писателей. Он в первом ряду, так скажем, в первую десятку великих древнерусских писателей, может быть, входит. У него было достаточно живого материала, достаточно воспоминаний, впечатлений и переживаний, которые он мог услышать. И у него было достаточно художественного таланта, сил для того, чтобы это уметь передать. О преподобном Сергии мы знаем из очень хорошего жития, которое было написано. Ну и предание, естественно, оно было очень живым, потому что преподобный Сергий – учитель многих монахов. И с преподобного Сергия начинается возрождение монашества.
Да. Сколько монастырей потом появилось.
Да, ученики его учеников потом идут, и монастыри, обители открываются. 15 век, золотой век русского монашества.
По-моему, 100, кажется, я вот где-то вот такую слышала цифру.
Не 100, больше.
Больше монастырей открыли его. Ученики.
Больше. Ученики его учеников, если говорить 15-16 век, это несколько сотен монастырей. Где-то порядка 200 монастырей с чем-то было на конец 14 века, и на конец 16 века их было порядка 700. Ну, понятно, что не все монастыри открывались учениками преподобного Сергия, но большинство части, из них непосредственно или опосредованно – это ученики преподобного. Сам же преподобный родился близ города Ростова Великого, в селе Варницы. Был он сыном ростовского боярина, но обедневшего. Родители его звали Кириллом и Марией. Отец Кирилл и мать Мария. В литературе встречается несколько различных дат его появления на свет. Но это и 1315, и 1318 год, и 1322. Но русская церковь традиционно считает его днем рождения 3 мая 1314 года. Он родился и был крещен с именем Варфоломей. В 10-летнем возрасте юного Варфоломея отдали в школу обучаться грамоте, но это ему никак не давалось. То есть он никак не мог одолеть грамоту. Братья его, старший Стефан и младший Петр, он был средний, успешно учились. Грамота им давалась, а ему, среднему, никак не давалось, и все не шло у него. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания преподобного Сергия. По заданию отца Варфоломей отправился в поле искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника. Нам эта картина...
Знакома, по-моему,
Нестеров. Да, зрительно мы представляем явление старца отроку Варфоломею. И поэтому для нас это событие всегда, видимо, вот так, как его представили.
Перед глазами, такой маленький худенький мальчик и, значит, старец-схимник.
Как вот описывает житие, святого и чудного саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно со слезами молился. Увидев этого молящегося схимника, Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда старец закончит молитву. И старец, увидев мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?» Тогда отрок в землю поклонился старцу и с глубоким душевным волнением поведал ему свое горе, сказал, что он никак не может обучиться грамоте. И хочет, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту, научиться читать и писать. Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «То тебе дается в знамение благодати Божией и понимание Священного Писания. О грамоте, чадо, не скорби. Знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамот, большее, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец хотел уйти, но Варфоломей просил посетить старца дом родителей. За трапезой родители Варфоломея рассказали старцу многие знамения, сопровождавшие рождение их сына. И тот сказал: «Знаменем истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и предсказание. Отрок будет велик перед Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок сказал: «Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет за собой к пониманию божественных заповедей». И действительно, вот эти вот дары открылись у отрока Варфоломея. Но здесь в житии для нас поучительно то, что он просит у Бога, и Господь отвечает ему. И вот то, что дается ему, и это понимание преподобный Сергий пронес сквозь свою всю жизнь, это есть дар Божий. И мы должны учиться к тому, что то, что нам дано в нашей жизни, то, что мы имеем, относиться не как к какой-то своей заслуге, а как к дару Божию, которым мы поставлены распоряжаться, насколько вот хорошо
талант.
Да, который дан. И преподобный Сергий здесь образец рачительного распоряжения того, что ему дал Господь, потому что все, что мы имеем в жизни, мы имеем от Бога, и все, что нам дает, дает Господь. Либо это вот бывает так нарочито подчеркнуто, как в случае с преподобным Сергием, либо от рождения человека, как кажется, имеет какие-то дары, но все он получил от Бога. В 1328 году семья преподобного Сергия обеднела и должна была перебраться в город Радонеж. После женитьбы старшего сына Стефана постаревшие родители приняли схиму и удалились в Ходьково-Покровский монастырь. Этот монастырь теперь находится недалеко от лавры преподобного Сергия, там все близко. После смерти родителей Варфоломей сам отправился в этот монастырь Ходьково-Покровский. К тому времени старший его брат Стефан овдовел и тоже постригся в этой обители, и он уже был там иноком. И Варфоломей приходит в эту обитель. В нем было огромное стремление к монашеству, к строжайшему монашеству. И, пробыв в монастыре недолго, он убеждает Стефана удалиться с ним в лес. То есть, в нем было желание пустынной жизни, строгой монашеской жизни. И вместе с братом они уходят из монастыря, не так далеко от монастыря, на гору Маковец, это та гора, на которой стоит теперь монастырь преподобного Сергия. И там, у небольшой речки, на этом холме Маковец, посреди глухого Радонежского бора, они поселяются. И живут там достаточно долго. Брат Стефан не выдерживает искушения проживания вот там в удалении и оставляет преподобного Сергия, а преподобный остается один, и несмотря на все сложности вот этого одинокого жития в лесу, он имеет упование на Господа Бога и твердо выдерживает все, что на долю его выпадает. А постепенно он приобретает известность своим строгим житием и вот такой ревностью по Боге. Он еще не принимает к себе учеников, он еще не пресвитер, но начинают приходить люди, которые тоже желают обретать спасение и желают как-то подражать преподобному в его подвигах и трудах, и постепенно там, на горе Маковец, появляется несколько избушек, появляются другие подвижники, которые хотят подвязаться рядом. Монастырь уже начинает образовываться, но образуется он так вот постепенно. Преподобный Сергий, никого к себе нарочито не приглашая, не собирая, собирает всех своим подвигом и своей молитвой, потому что люди хотят спасаться, люди хотят как-то жить, видя подвижника, желают жить рядом с подвижником. В 1335 году они устраивают небольшую церквушку, которую посвящают Пресвятой Троице. Сейчас на этом месте стоит соборный Троицкий храм, где пребывает мощи преподобного Сергия. Некий игумен Митрофан, который служил недалеко, там приходит и совершает в этой церквушке божественную литургию для тех, кто проживает рядом. Он же совершает постриг преподобного Сергия. Этот игумен постригает преподобного Сергия в монашество на память святых мучеников Сергия и Вакха. И вот в честь мученика Сергия преподобный Сергий получает свое монашеское имя. Постепенно количество людей, которые проживают рядом, увеличивается, и образуется обитель, которая в 1345 году оформляется как Троице-Сергиев монастырь, а впоследствии Лавра. Преподобный Сергий не претендовал на власть в этой обители, и он даже не был первым игуменом этого монастыря, хотя монастырь образовался благодаря преподобному Сергию. Первым игуменом был вот этот как раз игумен Митрофан, который сначала совершал там находом божественной литургии в этой церквушке, которая была воздвигнута, а потом и сам переселился в эту обитель, и поскольку он был единственный в пресвитерском сане, в священном сане, он и возглавил этот монастырь таким строгим, тогда пустынножительным уставом. Преподобный Сергий не искал себе какой-то власти и чего-то, он искал себе единственного спасения. Но так получилось, что жизнь человека, она имеет свой предел, и игумен Митрофан отошел ко Господу. Братья осталось без священнослужителя и монастырь без возглавителя. И братья единодушно начинают настаивать на том, чтобы преподобный Сергий принял пресвитерский сан и сделался игуменом обители. Он не больно стремится к этому и отказывается, но все-таки в 1354 году, поскольку нужно, чтобы жизнь обители была полноценной, чтобы божественная литургия совершалась, он принимает священный сан, становится пресвитером и игуменом монастыря. Он подавал всем пример своим смирением и своим трудолюбием. Он запретил принимать подаяние в обитель и требовал, чтобы иноки, которые вот живут в обители, они жили плодами исключительно своего труда. Он и сам подавал в этом пример. Есть такой рассказ, когда монастырь тогда еще не был общежительным, это был особножительный монастырь, то есть есть два типа монашеского устройства.
Общежительный.
Общежительный – это тогда, когда братья имеют общую трапезу, и тогда, когда игумен монастыря распределяет послушание, богослужение, и монастырское общее хозяйство, никакого личного имущества у монахов нет. Особножительные монастыри – это такой тип монастыря, когда подвижники живут индивидуально. Они обеспечивают себя всем сами.
Сам себя.
Они трудятся, они сходятся только для совместного богослужения, а ритм молитвенной жизни у каждого свой. Это вот оба типа монастыря древние. Были лавры, где подвижники живут в скитах далеко, может быть, от центра этой лавры, сходятся в воскресенье, потом уходят и подвизаются как могут, и трудятся, сами обеспечивая себя. И здесь первоначально Лавра, Троице-Сергиев монастырь, это тоже особножительный монастырь, поскольку в Древней Руси большинство монастырей были особножительными. Общежитие было в Киево-Печерском монастыре, при преподобном Феодосии он водил, но и к этому моменту оно тоже упразднилось. И вот есть в житии такой рассказ, когда и преподобный Сергий подавал пример сам вот личного труда, когда у него кончились все съестные припасы, и он нанимается трудиться, строить сени какому-то монаху другому, который в его монастыре в обители живет, для того, чтобы за решето гнилых хлебец, как повествует житие, то есть за очень скудную пищу, но ничего не принимает, может, монах ему бы это и большее дал бы и так просто,
но он ничего не так не принимает.
Он просто так не принимает.
Он должен отработать.
Он в этом подает монашествующим пример. И слава преподобного Сергия становится все более широкой. Его как подвижника начинает знать все больше и больше. Надо говорить о том, что вот мы начали нашу беседу с того, что Русь была разорена. А разорение Руси – это не только материальный упадок, это ведь и упадок духовной жизни. Это разорение монастырей, это прерывание традиций даже вот в какой-то мере, поскольку тогда, когда разоряют монастыри, были убиты старцы где-то, и традиция передается от человека к человеку, мы научаемся и наставляемся. Это все было. И упадок монашеской жизни, он тоже был, то есть по сравнению с тем, что было до монгольского нашествия, конечно, было бедственное положение, и монастырей было мало, и монашеская жизнь в них, ну, не была на том уровне, на каком она должна быть. И вот появляется такой великий подвижник, и слава о нем, у людей-то есть потребность, они хотят знать и хотят трудиться и подвизаться, и слава преподобного Сергия скоро широко распространяется. И известность о нем, как о благочестивом подвижнике доходит и до Константинополя. Надо сказать, что XIV век – это время монашеского возрождения. Не только в русской церкви вот это движение начинается, но и во Вселенской церкви. Это исихасское движение, тогда, когда вот к молитве, к умному деланию подвигаются очень многие. Но эти процессы, может, на греческом Востоке начались немножко раньше, когда вот интерес к монашеству, к спасению души, он возрастает. И патриарх Филофей пишет преподобному Сергию, через митрополита приходит письмо, патриарх предлагает ввести в обители преподобного Сергия общежительный устав. И общежительный устав по совету патриарха из Константинополя, он был введен. То есть монастырь преподобного Сергия так промыслом Божьим устроилось, он становится первым таким монастырем, где на Руси вводится общежительный устав. Так Господь устроил о том, что преподобный Сергий становится известен, и Господь устраивает быть ему начальником монашества здесь, на Руси. Обитель введением общежительного устава еще более разрастается. Преподобный Сергий очень широко известен, и он очень авторитетен в русской церкви. К его совету прибегают очень многие, и простые люди, и бояре, и князья. Он участвует в разрешении тех или иных важных, вот даже политических ситуаций, но он не стремится к власти. Перед своей смертью святитель Алексий, который очень хорошо знал преподобного Сергия и высоко ценил его духовный
он
подвиг.
Он был опекуном Дмитрия Донского.
Он был опекуном Дмитрия Донского в малолетстве.
По сути дела, он даже где-то отчасти и правил.
Правил, поскольку от отца Дмитрий Донской остался в 9-летнем возрасте, то митрополит Алексий действительно возглавлял фактически московское правительство, и сложный период, когда был малолетний правитель, он сумел сберечь и земельное достояние вот, московского княжеского дома, и какие-то происки врагов Москвы он умел нейтрализовать. Это был выдающийся церковный и государственный деятель. С ним очень много связано, с митрополитом Алексеем, в жизни нашей церкви, в устроении церковной жизни. И вот инициатива, то есть через него ведь стало известно о преподобном Сергии в Царьграде, и он поддерживал всячески вот эту инициативу создания общежительного монастыря. И святитель Алексий, предполагая возможное неустройство из-за митрополичьей кафедры, которая может быть, оно потом действительно случилось, он предлагал преподобному Сергию сделаться митрополитом. Но преподобный Сергий не искал себе мирской власти, и он даже и церковной власти не искал, он желал быть в своем монастыре и заниматься исключительно монашеским деланием. Он отказался от этих предложений сделаться митрополитом. Но это не значит, что преподобный Сергий совершенно устранялся от жизни своей страны, от жизни своего народа. В начале самом нашей беседы вы вот зачитали очень хорошую цитату из Бориса Константиновича Зайцева, где говорилось о том, что он, не будучи политиком и не связывая как-то с политическими интересами своей жизни, в то же самое время
поддерживает Русь государство.
Да, поддерживает Русь государство. То есть он имеет какую-то такую меру к тому, чтобы с духовной точки зрения уметь вмешаться в ту или иную ситуацию и дать необходимую поддержку. Там было несколько таких моментов, но самое важное и самое главное, о чем мы должны сказать, это, конечно, благословение великого князя Дмитрия Донского на Куликовскую.
Мы же говорили о значении вот этих битв. Так вот, в этой, в Куликовской битве, большая какая-то поддержка исходила от преподобного Сергия.
От
вот,
преподобного Сергия,
Донскому.
Да. Куликовская битва и полчища Мамая, когда идут на Русь, ведь это первые победы. Вот это еще мы должны понимать. Еще нет опыта побед над татарами. Еще есть воспоминания страшных разорений. Есть опыт политики, когда нужно искать компромисс. И в предшествующий период эта политика поиска компромисса, она была самой оправданной и самой оптимальной. Вы понимаете, иметь решимость выступить тогда, когда предшествующий опыт жизни другой, это очень трудно государственному деятелю. Дмитрий Донской, ведь он, принимая решение идти на бой с Мамаем, он должен смотреть, либо это поражение и разорение страны, либо он решается на битву,
Либо это какой-то шаг к объединению и к освобождению Руси, и к объединению этих вот княжеств.
Идти на битву или искать мирным путем решение вопроса. Угу. Какой путь будет правильным? И как, где найти это?
Поддержку, да.
И поддержку. И эту поддержку подает именно преподобный Сергий Радонежский. Вот этот вот момент очень важный. То есть здесь роль духовной поддержки, роль благословения преподобного Сергия очень значительна, поскольку Куликовская победа, она ведь разделяет как бы историю монгольского завоевания для Руси. До этого одно состояние, после этого другое состояние. Пусть иго не было окончательно свергнуто, но уверенность в том, что победы могут быть одержаны, она поселяется в сердцах и русских правителей, и русских людей. После Куликовской битвы это уже стремление к освобождению. Пока свобода не может быть достигнута, но уже есть знание, что победы могут быть.
Сделан, потому что был величайший такой шаг, прорыв такой был
осуществлен. И это при колебаниях Дмитрия Донского, которые вот описаны тоже в источниках, это благословение преподобного Сергия имело здесь огромное значение. И после Куликовской битвы, конечно, преподобный Сергий, он прожил до 1392 года в своей обители, он оказывал поддержку и великому князю в каких-то таких вот ситуациях, и к нему приходили очень-очень многие люди. И его обитель, вот он начинает с того, что это избушка на горе Маковец, и к его кончине это уже большой сильный монастырь, и его ученики, о чем мы тоже уже сказали, расходятся по всей стране. Мы видим уже, вот здесь один важный момент, уже заканчивая, нужно сказать. Мы говорили, Русь разорена материально, а Русь разорена духовно. Начинается духовное возрождение Руси, и начинаются первые победы, та же самая Куликовская победа. И вот это вот духовное возрождение, которое начинается с преподобного Сергия, и это расширение монастырей, оно предвестник будущего и всестороннего возрождения страны и становления российского государства. Вот взаимосвязь этих явлений мы как-то должны понимать и видеть. И роль личности преподобного Сергия
вот в этом становлении.
В этом становлении Руси, становлении государства, она, конечно, огромна.
Ну и вот это вот сражение, это произошло, Куликовская битва, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Рождества Пресвятой Богородицы,
8-го, или по новому стилю 21
сентября. 21
сентября, года, да. Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю беседу о Сергии Радонежском и его значении в деле укрепления русской государственности, в деле, собственно говоря, становления русского государства. Что можно сказать?
Если суммировать, то мы должны помнить о том, что народ, нация, государство не живут без духовных скреп, которые объединяют нас всех. И духовные скрепы являются первым и важнейшим делом всякого созидания. Это первый момент. Второй момент. Мы видим преподобного Сергия как выдающегося деятеля, и мы даже вот ему какую-то политическую роль приписываем, но мы видим, что он политического не искал, он не стремился быть. У него это выходило и получалось, потому что он созидал себя и созидал свое спасение. И все остальное, вот ищите прежде всего Царствие Божие, все остальное приложится вам. И он искал Царствие Божие, остальное прилагалось. То есть он отвечал, он был способен отвечать на те запросы времени, которые были, был способен помогать, был способен поддерживать, потому что он искал главного. И это главное давало ему силы на все остальные ситуации. Или это касалось судьбы конкретного человека, который приходил к нему с тем или иным запросом, либо даже главы государства, который принимал важное государственное решение. И роль преподобного Сергия для Руси, она не закончилась с кончиной преподобного Сергия. Обитель его сделалась главным монастырем Руси и продолжает оставаться таковым же до настоящего времени. Так или иначе, со всеми своими горестями, радостями, мы идем в храм Божий, приносим их Богу, и мы, вот приходится мне, как священнику, служить молебны часто. Молебен преподобному Сергию, там, если вот общий молебен есть, там многим святым подают. Это молебен постоянный, то есть записки с молебным преподобному Сергию подаются всегда. То есть имя его мы призываем как молитвенного предстателя всегда. И заканчивая нашу беседу, можно сказать, только преподобный отче Сергий, моли Бога о нас.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принял участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии и настоятель храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Спасибо вам, батюшка, до свидания.
Спасибо вам, Валентина Федоровна, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, до свидания.